Привет! Это подкаст «Бренды будущего», в котором сегодня мы говорим о том, каким будет наше завтра. Меня зовут Макс Федоров, я сооснователь брендингового агентства «Энди». В этом выпуске мы поговорим про тренды брендинга и дизайна 2024 года и немного дальше. А для начала давайте разберемся с понятием тренда, потому что здесь есть определенные разночтения.
Тренд – это не новый актуальный цвет или новый инструмент. Это направление изменений.
Есть тренды приходящие, а есть устойчивые, которые стоит отслеживать бизнесу, такие как искусственный интеллект, экотехнологии, онлайн-образование. Про этот тренд, кстати, был наш прошлый выпуск.
Зачем отслеживать тренды?
Наблюдение за текущими и только зарождающимися тенденциями, их анализ и попытки понять, как и почему они появились, как они вообще повлияют на вашу сферу и бренд – это элемент бизнес-стратегии. Если компания не меняется с течением времени и не следует трендам, которые разделяет ее активная и платежеспособная аудитория, то очень скоро такая компания пропадет из поля зрения аудитории, а вслед за этим разорится. А вот если уметь анализировать тренды, то можно определить, повлияют ли они на повседневную жизнь, как это отразится на ваших клиентах. Вот, например, видите вы возрастающий интерес к какому-то товару. Можно успеть на нем заработать, чтобы потом не кусать локти, как многие с биткоином. Я. Или, например, когда только начинали появляться SaaS-сервисы, такие как Tilda, то многие агентства, в том числе Энди, сразу же переквалифицировались на разработку сайтов именно на них, так как увидели огромный потенциал вкупе с экономией бюджетов на разработку.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами радио Дима Втулкин из офиса ВК. Самые горячие вопросы для самых умных голов.
Я бы выделил один большой тренд, связанный с тем, что пространство офлайн-опыта и пространство онлайн-опыта очень сильно сливается в голове человека, и мы получаем возможность персонификации практически любого сообщения, и в том числе сообщения, содержащего графические какие-то вещи, какие-то там текстовые вещи и так далее. Что касается коммуникации, мы это давно все наблюдаем, мы видим, что существует DCO, мы видим, как можно подстраивать рекламу под совершенно любую аудиторию и таргетированно с ней работать. В брендинге, если посмотреть на то, насколько большое количество продуктов продается в маркетплейсах, то для них и брендингом является карточка товара, которая тоже может быть персонифицирована и настроена в зависимости от того, кто на нее смотрит.
Комментирует Макс Пономарев, сооснователь Friends Moscow.
Очевидно, есть история перекоса в перформанс-форматы в целом, да, и перевода туда денег от клиентов, и, соответственно, стало меньше креатива, меньше каких-то там ярких компаний. Ну, по ощущениям, рынок коммуникационный и креативный стал сильно беднее в плане решений, в плане, ну, то есть все как бы сейф-опции делают, все делают такую достаточно спокойную историю, никого бы не задеть, никого бы не триггернуть. Когда я пришел в рекламу, мне говорили люди, которые в ней уже работали, что вот, значит, я пришел как бы не в тот период, и самое интересное, что в 90-е было круто. И вот Рома Ферранер, мне кажется, тоже про это говорил, что работа была с владельцами бизнесов, и поэтому там очень много было креативных решений, либо совершенно трешовых и странных, либо наоборот каких-то очень крутых, нестандартных, смелых, потому что был прямой доступ к владельцу. А владельцы — это как бы как правило вкусовщина, и вот если ты в него попадал, то могло получиться что-то клевое. Вот есть ощущение, что этот стиль вернулся обратно в индустрию. Вот, и нас ждет много странной коммуникации в ближайшее время, потому что владельцы сильно вовлекаются. Из того, что мы видим на фестивалях, как бы на западные, если смотреть тренд, это там есть тренд такого длительного сторителлинга, да, это очень длинные ролики, длинные истории, очень много контента такого рода там производится. Мне кажется, у нас это пока еще не набрало обороты, ну, то есть изредка это происходит. Вот. Немножко уходит история музыкального этого караоке-маркетинга, когда вот эти песенки все там в эфире, вот это все, то есть нет идеи, а есть такой интертеймент-формат. Мне кажется, вот этого становится меньше.
Как зарождаются и распространяются тренды?
Для того, чтобы найти и понять тренд, сначала нужно искать крутых людей, а только потом уже крутые вещи, но не наоборот. Крутые люди есть в любой отрасли, в розничной торговле, в сфере питания, в индустрии гостеприимства, красоты, здоровья, моды, в дизайне, архитектуре, даже в политике. Но их объединяет не любовь к каким-то конкретным вещам, а отношение к жизни и схожая философия. Это в первую очередь инноваторы, способствующие распространению трендов. Таких людей можно найти в тех местах, публикациях, там, фестивалях, мероприятиях или в соцсетях, где их идеи оказываются их основным капиталом. Ну, например, TEDx, Russian Creative Week, MEDS, Сколково, Национальный рекламный форум, G8. В борьбе за внимание аудитории выигрывают инноваторы и инновационные продукты. А чтобы создать инновационный продукт, нужно ловить зарождающийся тренд. Поэтому важно постоянно расширять сферу своих интересов, чтобы увидеть, как схожие инновации проявляются в разных отраслях, создавая зарождающийся тренд. И тренды всегда распространяются от новаторов, а это всего лишь, вдумайтесь, 2,5% людей, которыми просто первыми пробуют новинки. Затем тренд переходит к ранним последователям, а это 16% населения, которые ведут активную социальную жизнь и поэтому помогают создавать большую волну ранних последователей, а это уже 34% рынка. Затем подтягивается позднее большинство, это еще 34%, и только потом тренд докатывается до отстающих, то есть до достаточно консервативной публики. Так вот, какие тренды в тренде сейчас? А на что стоит прекратить тратить свое время и внимание? Что станет новым черным в дизайне? И как отличить тренд от сиюминутного увлечения? Поехали разбираться детально.
Комментирует Влад Ситников, партнер креативного агентства Grape, основатель проекта bestender.rf.
Самый важный тренд, который происходит сейчас, это обнуление стоимости креатива. Казалось бы, без креаторов невозможно ничего. Ничто не возникнет, не появится никакая идея, не создаст новый вариант услуги, продукты и так далее. Но оказывается, что нету оценки стоимости. Идея либо бесценна, гениальна, масштабна и стоит миллионы долларов, либо не стоит ничего. Суд не может никак защитить идею, только исполнение, то есть либо дизайн конкретный, либо код конкретный, либо текст конкретный, но ни в коем случае не идею. И поэтому я ожидаю, что такие проекты, как Bestender, имеют право на жизнь. И сам проект, задуманный как оплата креативщику его часов, то есть его непосредственную работу, в большом объеме, допустим, если таких проектов будет несколько в день, будет более ценно, продуктивно и восприниматься на рынке как заказчиков, так и креативщиков, как чуть ли не единственный способ заработка.
Аутентичность и прозрачность – главное кредо брендов.
Мы информационно перегружены, поэтому сегодня на рынке особенно выделяются бренды, которые точно знают, про что они. Люди хотят прозрачности, честности, оптимизма, связи с их ценностями. Не только через слова, но и действия. Тренд года – это держать фокус не только на заработке, а на создании и поддержании репутации бренда.
Можно ли стать сильным брендом без идеологии? Можно. Это простой ответ. Более сложный ответ заключается в том, что брендом можно стать как заходя с точки зрения идеологии, но скорее бы слово идеология я изменил на общие ценности. Потому что идеология, как факт, уже не соответствует тому времени, в котором мы живем. Либо можно зайти с точки зрения покрытия какого-то необычной потребности в рамках существующего пользовательского пути. Это можно хорошо видеть на том, как сейчас развиваются сервисы Buy Now, Pay Later, когда мы встраиваемся в покупку любого товара, можем купить его в рассрочку, и мы начинаем любить эти бренды просто потому, что они нам очень здорово помогают.
Комментирует Виталий Быков, SEO агентства Red Cats и фестиваля креативных индустрий G8.
Я думаю, что можно, потому что можно просто вложить деньги в рекламу и сделать бренд известным на всю страну. И таких брендов довольно много, за которыми нет позиционирования, нет идеологии, но бренд известен.
Например, Делимобиль?
Ну, Делимобиль это такая, ну, я не знаю, Сургутнефтегаз. Ты знаешь, что это самая прибыльная компания в России?
Нет.
А я знаю. Ну, у Лукойла какая идеология, интересно?
Ну, там какой-то добрый вайб.
Добрый вайб? Если ты идешь на встречу в Лукойл, в здание Лукойл, то, во-первых, тебя не пустят в джинсах. Никогда в жизни.
А
второе, ты на входе должен сдать телефон. Да, там вообще добряки.
Human to human, person to person.
Это про светлое, вечное и доброе. Люди устали от того, что им постоянно пытаются что-то навязать или зародить сомнение в том, что они чего-то недостойны. Поэтому потребители ищут то, что будет резонировать с ними, поддерживать, помогать, дарить тепло и заботу. Душевное станет лучше идеального. Глобально основной тренд – это ориентир на человечность. Бизнес должен перестать мыслить в категориях B2B, B2C, B2G. Мы все люди и хотим общения напрямую. Мы в Энди, например, говорим про бренды будущего и Энди Хьюман, то есть людей с нашими ценностями, бескомпромиссными в поиске новых идей. Это все больше и важнее, чем концепт. И вот что говорят на эту тему те, кто двигает всю индустрию вперед.
Заметил ли ты тренд на более открытые душевные коммуникации? Тренда не заметил. Но он совершенно точно был бы логичным, потому что молодежь, которая сейчас подрастает и которая является самой лакомой, это 25-40, она чуть-чуть по-другому смотрит на бренды, чуть более приземленно, и старые бренды не очень, с этими вот как раз сильными идеологиями, для них довольно тяжело перейти в следующий этап ответа на прямые вопросы аудитории, скажем так. И для них переходным этапом как раз может быть та самая душевная коммуникация, которая просто сейчас такой создаст элемент как-то тишины, когда они просто возьмут паузу на то, чтобы понять, как работать дальше.
Ну, трудно сказать про наше время текущее, про более открытые душевные коммуникации. Нет, я думаю, что не открыл такого тренда. Я думаю, что сама по себе эмпатия в рекламе позволяет дотянуться до тонких струнок души, но для того, чтобы создать эту самую коммуникацию, эмпатию, нужно гораздо больше времени, чем позволяет тебе медийный бюджет. И у тебя нет 60 секунд на телеке, а есть только 5-секундники. Поэтому это сделать очень сложно. И поэтому такой рекламы не так много. И будет не так много. Особенно с постоянной медиаинфляцией.
Зеленый, новый черный.
Есть общемировой тренд, который в последние годы добрался и до России, это ESG. Переводя на русский, это экология, социальный фокус и прозрачное управление. Но, на мой взгляд, здесь есть проблема. Никто до конца не понимает, про что это. Отчасти потому, что на глобальном уровне под давлением геополитической обстановки этот тренд не выдержал проверку на прочность и утих. А инерция осталась. И компании идут в зеленую повестку, потому что быть экофрендли – это правильно и хорошо. Потребители ожидают этого от них. Поэтому агентствам и специалистам, которые хотят работать с большими заказчиками, нужно готовиться идти в эту эко-игру и ESG-проекты. Когда тренд наберет критическую массу, то начнутся реальные изменения. Но, по моим ощущениям, будет это не очень скоро.
У меня нет однозначного ответа. Хочется верить, что все мы заботимся друг о друге, о окружающем мире и создаем светлый, дивный мир. На деле происходит совсем иначе. На деле невозможно поменять в одночасье всех людей. На деле до сих пор мы не видим, как реализовалась самая лучшая идея общественного политического строя, а именно коммунизм. И вообще невозможно его реализовать, судя по всему. В итоге мы можем долго говорить, воспитывать и работать над культурой нашей аудитории, но есть подозрение, что, будучи массой своей, назовем так, нецивилизованными людьми, которые позволяют жить очень маленькому количеству цивилизованных людей, и тут я противопоставляю Азию в первом случае и Европу во втором случае, или Запад во втором случае, мы долго и муторно будем идти по ESG-повестке. Но в целом это направление, которое предполагает, что дизайн взаимосвязи, дизайн человеческих связей, дизайн будущего сообщества, дизайн вообще будущего, приведет к какому-то более-менее соблюдению и привязке к устойчивым целям развития.
В России ESG-повестка как раз расцветает всеми красками, потому что на Западе ее сворачивают, потому что, ну, во-первых, там этот диалог идет уже довольно долго, да, про ESG и про всякие социальные вот эти вот наслоения на бренд-коммуникацию, и там от этого подустали, и я так понимаю, что не сильно видят результаты, ну, по крайней мере, какое-то настолько качественное изменение, что стоит продолжать вливать в это там миллионы долларов. Вот, в России, мне кажется, пока что это работает, и бренды как-то больше в это инвестируют, все больше и больше. Вот, поэтому я думаю, что да, у нас, большое волонтерское движение, у нас всегда была большая социальная повестка, как бы, с точки зрения там аудитории, да, то есть люди участвуют в жизни фонда, в благотворительности, для них важны вот эти параметры. Не все, может быть, да, но какие-то из них. Вот. А мне кажется, что это, ну, то есть это не критически важно, условно, если бренд будет мне, отвечая просто вот на вторую часть вопроса, да, действительно ли это важно для широких масс, если бренд мне будет оказывать плохую услугу или продавать плохие продукты, но при этом он будет прокачан, ну, по ветке ESG, ну, конечно, это его не спасет. Вот. Но если при одинаковых равных есть бренд, у которого хорошо все с продуктом, и второй бренд, у которого тоже хорошо все с продуктом, и при этом один в ESG-повестку инвестирует больше, то мне кажется, это делает разницу для какой-то части аудитории, для которой это важно, действительно. Я думаю, что этих людей, ну, то есть это не все население, но я думаю, что их довольно много. Я думаю, что это просто возможность дополнительно выделить бренд, дополнительно придать ему правильную окраску, как бы правильный имидж. Опять же, может быть, не во всех категориях это нужно, это настолько актуально, но где-то это, правда, работает лучше и хорошо поддерживает бренд, особенно во времена, когда, ну, могут быть какие-то проблемы, да, с восприятием.
ESG-повестка может и должна прижиться в России, потому что ESG – это глобальный процесс того, что мы более грамотно относимся к экологическим и другим видам ресурсов. Совершенно точно сейчас можно сказать то, что до 60% поколения Z в России, это не мировая практика, заинтересованы, интересуются вопросом экологии, готовы сортировать мусор и все такое. И в будущем это количество будет только увеличиваться, потому что наш мир меняется, и мы должны быть к этому готовы. Я бы сказал, что сейчас заход на ESG-территорию – это вопрос раннего меньшинства еще даже, но уже не инноваторов, если говорить о теории, о кривой принятии инноваций. И работая сейчас, бренд довольно неплохой себе задел на будущее сможет взять.
Совместная работа – новая формула успеха.
Крупные корпорации не будут просто отдавать брендинг в руки агентств. Теперь клиенты тоже включаются в процесс разработки, и креатив будет разрабатываться изнутри. Это не только про шеринг ответственности. 2024 – это время собраться вместе, чтобы делать крутые проекты, созидать внутри бизнеса и рутины. Брендинг гораздо больше, чем название, фирменный стиль и упаковка. Это в первую очередь стратегия и философия. Команды корпораций, которые работают над продуктом бренда, могут раскрыть глубинные ценности, придумать и внедрить новые идеи вместе с командами агентств, которые прокачивают свою экспертизу именно в создании образа бренда и коммуникациях.
Есть тренд на co-creation, но не все до конца понимают, как его использовать, как сделать так, чтобы агентство и клиент не перетягивали на себя одеяло. Ну, простой ответ – надо понимать, зачем тебе co-creation и с кем ты хочешь вступить в co-creation, что это за автор и на какой территории он работает. Потому что на самом деле в момент, когда ты обращаешься к автору, ты очень хорошо должен понимать, в чем стратегическая задача для бренда, для чего ты обращаешься к автору, почему именно на эту территорию бренд идет и какие у него там по факту есть позиции. Ну, то есть, когда ты идешь, там, не знаю, брендом автомобильным, ты приходишь к автору, который занимается фэшеном, и начинаешь говорить ему: напиши мне про наши автомобили, это не совсем правильно. Он лучше должен знать, как надо с точки зрения фэшена преломить как бы позицию бренда. Задача бренда – это грамотно сформулировать задачу и следить за тем, чтобы автор сказал правильные ключевые слова, но там жесткие комментарии, допустим, так как бренды привыкли давать в рекламное агентство, к сожалению, тут совершенно недоступны и будут только мешать.
Считаю, что и клиенты, и агентства должны взаимодействовать вместе, и всегда любой проект в коммуникации – это co-creation. Агентство не все и не всегда знает про клиента, про задачи клиента. Клиент не все и всегда может делать своими руками, поэтому это всегда совместное производство. И агентство – это все-таки агент, выполняющий задачи по задаче клиента. То есть без co-creation это просто невозможно. Если у вас не получается co-creation, предлагаю вам больше не работать с таким клиентом или с таким агентством.
Биг дата и искусственный интеллект. От гиперперсонализации до бизнес-стратегии.
Искусственный интеллект уже вошел в брендинг через дизайн. Мы, например, уже в 2023 году создали первый в России дизайн этикетки «Энергетика» с помощью нейросети. Но в 2024 году искусственный интеллект будет играть все более важную роль в формировании стратегии брендинга. Персонализация выйдет за границы кастома. Биг дата и алгоритмы на базе искусственного интеллекта помогут компаниям создавать индивидуальный опыт для каждого потребителя. от индивидуальных рекомендаций по продуктам до персонализированного контента. Компании будут стремиться к тому, чтобы каждое взаимодействие стало уникальным опытом для каждого пользователя.
Да, точно, AI-шка — это точно слово года. Как мы используем? Мы используем в основном графические разные AI-шки для того, чтобы ускорять процесс сборки преза, например, для того, чтобы рисовать раскадровки, для того, чтобы оформлять какие-то КВ, может быть, собирать какие-то макапы для презентации. Ну, то есть вот то, что, на что обычно уходило время дизайнера или арт-директора, да, такое визуальное оформление преза с точки зрения материалов. Вот для этого точно совершенно есть еще какие-то штуки там внутренние, которые мы вот сейчас планируем у себя внедрять. Ну, опять же, для продажи идей, но не в плане презентации, а в плане вот оформления самих идей. Вот. Плюс, ну, какие-то истории мы пытаемся внедрять в работу на уже реальных проектах. Смотрим там в сторону озвучки, как ее можно облегчить с точки зрения процесса, и в сторону поста, графических каких-то вещей. Наверное, пока самое интересное с нейронками у нас было, ну, единственное, честно говоря, которое мы прям выпустили вот с нейронками, это была история для фестиваля G8, где мы делали им рекламу, и мы придумали идею про то, что AI-шка так развилась, короче, что она сейчас скоро, ну, начнет выигрывать фестивали, сама подавать работы, делать креатив, делать контент. Вот. И, в общем, месседж был такой, что типа успей выиграть G8 до того, как его выиграет AI. Вот, и там вся коммуникация, она была разработана как раз с помощью AI-шек. Ну и сейчас у нас в планах вот внедрить это прям такая цель, как бы стоит на первые какие-то месяцы 2024 года, прям активно этим заняться для того, чтобы это стало постоянным инструментом.
Самый крутой кейс – это Bespoke AI Creative, бот, который я создал как обвязку вокруг ChatGPT и Дали в Телеграме. У него супер уникальные свойства. Первое, его можно брифовать войсами. Представляете, клиент теперь может брифовать своего исполнителя войсами. Это же счастье. Можно его добавлять в чаты, креативить вместе с ним в чатах, вместе добиваться результата. Можно быстро добежать до картинок и визуализации, которые можно ставить презентацию. Вообще, этот бот может сам создавать вам презентации. Хотите презентацию компании, креатива, пожалуйста, приходите, он вам сгенерит сразу же презентацию. Останется только логотип поменять и презентовать заказчику. Стоит это все удовольствие невероятно дешево. Отменил ли я тем самым креативное агентство креативщика? Наверное, да. Вот. Но интерпретация все равно будет важна, и формулировка, доформулировка заботы промптов тоже важна, поэтому скорее это даже более удобный инструмент для среднего малого бизнеса, для маркетологов в среднем и малом бизнесе, для креативщиков в случае, если у них пара заболела. Они могут работать с ботом и думать в него. Фактически искусственный интеллект становится инструментарием креативщика, и в ближайшем будущем любая мысль креативщика, которая возникла, будет тут же визуализирована или описана ботом, что невероятно классно, легко и продуктивно. Еще раз. Bespoke AI Creative. Его можно найти в ссылкой с канала Hot Digital или обратившись к Владу Ситнику напрямую. Он вам все подскажет, расскажет. Замечательный человек, между прочим.
Нейронки вытесняют стоки.
Использовать нейронки в работе не только тренд, но и в ближайшем будущем необходимость. Темпы жизни и работы ускоряются. Пару лет, и мы отойдем от стоков к нейронкам полностью. Поэтому для всех отрицателей настало время научиться писать промпты.
Искусственный интеллект – самое трендовое и самое обесцененное слово 2023-2024 года. Искусственный интеллект очень разный. И мы, в свою очередь, используем генеративные нейросети для наших коммерческих проектов, в частности, для проекта с брендом «Лада». Мы делали бэкграунды для машин с помощью нейросетей и для новогоднего проекта с ВТБ. Там нейросети помогли пользователям социальной сети уникальным образом поздравить всех своих друзей. так и в каких-то B2B продуктах. Например, ВК-реклама сейчас запустила специальную нейросеть, которая улучшает качество изображений, которые ты загружаешь в свои рекламные объявления. Ну и само собой под капотом мы используем все варианты генеративных нейросетей, как для шторминга, исследования аудитории. Если это говорить о визуальных генеративных нейросетях, то для поиска референсов, вдохновения и всего такого, что все, в общем, используют в креативной индустрии.
Адаптация и локализация.
Приток новых брендов, азиатские игроки с непереводимыми названиями на русском рынке – все это создает предпосылки для большой работы по адаптации и локализации брендинга в 2024 году. Быстрые запуски брендов сменятся продуманными стратегиями и кампейнами. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов голод по западным брендам. Поэтому нам всем стоит приготовиться к волне мимикрии. Мы скучаем по тем брендам, которые видели раньше. И это явный визуальный тренд, который мы увидим в 2024 году. Да, пример, конечно же, не новый, но все равно актуальный. Ну вот взять хотя бы логотип Stars Coffee и Starbucks. Это же явная мимикрия, правда? А вот логотип «Вкусные точки» от Макдональдса я вообще до сих пор отличить не могу.
Ребята вот из Friends Design Department разрабатывали классные истории для кассарты, для техники, для того техники, для телевизоров. Два бренда, они делали адаптацию гайдбуков глобальных, такие вещи, то есть приземление на российский рынок. Но вы до этого там давно работали с компанией Hyatt Kimya, как агентство Friends, я имею в виду. Я думаю, что это интересный всегда опыт, потому что, во-первых, ты сталкиваешься с другой культурой принятия решений, с другой культурой структуры, не знаю, культурой компании самой, да, с которой ты работаешь. Там есть своя специфика. Вот. Например, турки реально любят торговаться. То есть, как бы для них неважно, чем ты занимаешься, маркетингом там, или заходишь на Гранд Базар в Стамбуле. То есть, это примерно один формат. Как бы. Тебя все равно пытаются поражать, тебя пытаются выторговать лучшие условия. Ну, то есть, интересное взаимодействие. Ну и, честно говоря, я пока не видел прям какого-то супер крутого, ну вот если креативно рассматривать, какого-то крутого кейса, не нашего вообще, да, по приземлению вот этих брендов в России. Вот, поэтому пока ждем что-то такое прям вот супер громкое. Пока что, мне кажется, все пробуют, то есть такие немножко прощупывают почву. Я думаю, что вот в 2024 году как раз могут такие истории появиться, потому что 2023 год, ну, 2022 был вообще как бы анабиозным, а 2023 был как раз такой попытками зайти вот на уровне бизнеса, как бы, да, сюда, а теперь вот мы увидим, скорее всего, коммуникацию, то есть часть брендов уже зашли, ну, как бы с точки бизнеса, да, они приземлились, теперь они будут приземляться на уровне коммуникации и бренда, так что, я думаю, будет больше примеров, будем смотреть, интересно.
У меня и таких нет, кейсов до хрена, а также мимикрирующих под японские, азиатские бренды русских продуктов. Ничего там плохого нету, только вижу хорошие. Вот чудный и разнообразный мир.
Метавселенные, иммерсивность и игровая механика.
Геймификация выйдет за рамки простых маркетинговых уловок и разовых проектов. Бренды начнут интегрировать игровую механику в свои продукты и услуги. Взаимодействие с продуктом станет крутой историей с ярким опытом. Многоуровневые программы лояльности, AR-приложения и иммерсивный нарратив. Включайте эти практики уже сейчас, и новая аудитория и их лояльность не заставят себя ждать. Виртуальная реальность начнет входить в глобальный оборот. В прошлом году Apple создали просто нереальный ажиотаж вокруг VR-очков Vision Pro, а в 2024-м этот тренд будет только прогрессировать. Несмотря на то, что метавселенные провалились как канал коммуникации, большие бренды не перестают экспериментировать с игровыми механиками, потому что это уже доказало свою эффективность в продажах. И те агентства, которые не умеют продумывать игровые механики, отстанут от рынка. В этом ключе еще один важный тренд – это фокус коммуникации на поколение альфа и продумывание переноса игрового сюжета из онлайна в офлайн. А для брендов это означает дополнительные продажи мерча и атрибутики.
Совершенно точно будущее метавселенных есть. И не зря крупнейшие бренды пробуют свои силы на территории метавселенных, открывают свои собственные метавселенные, экспериментируют и так далее, и так далее. Это естественный путь развития индустрии впечатлений, индустрии развлечений, куда люди будут переходить, ища все более и более интересного опыта. Совершенно точно, что не стоит воспринимать метавселенные сейчас или когда, ну, там, ближайшее будущее в России как какую-то глобальную штуку, которая даст тебе большое количество потребителей. Но если посмотреть на то, что наконец-то появилась классная платформа Apple Vision Pro, которая дает возможность постоянно присутствовать в дополненной виртуальной реальности, не быть не быть привязанным к компьютеру, то совершенно точно мы уже на пороге глубокого проникновения этой темы в жизнь.
Есть ощущение, что метавселенная — это прям огромный такой надувной пузырь, который раскачивается отдельными пиар-командами и отдельными стартапами о том, что якобы в эти метавселенные будет заходить там куча народа. Ну, просто логически подумать, на какое количество охватов дает конкретная каждая метавселенная. Это раз. Второй вопрос. Ну, вот сколько метавселенных должно быть? Их уже там несколько десятков, мне кажется. И очевидно, что люди просто не ходят по ним. Ну и никогда не будут ходить, потому что достаточно заглянуть в историю онлайн-игр, которые существуют уже просто там, не знаю, 10, 15, 20 лет или больше, и посмотреть, что там тоже посещаемость. А это платформы, которые на этом фокусировались, это мега активная и лояльная аудитория, да, например, какой-нибудь там World of Warcraft или Звездные войны, там есть какие-то, или IF, вот космические, тоже, по сути, метавселенные, да, в которых огромное количество онлайн-игроков одновременно что-то делают. Поэтому мне кажется, что если это вообще будет иметь какой-то смысл, то это горизонт лет, наверное, 5. Вот когда к нам в бытовой формат взаимодействия уже опустятся все очки от Apple, да, то есть это перестанет для нас быть чем-то новым, как раньше был вот новый iPhone, как бы для нас это был какой-то новый экспириенс для всех. Вот мне кажется, что когда все вот это произойдет, наверное, тогда метавселенные станут действительно полезным инструментом. Пока это выглядит как просто пиар-ходы, и, честно говоря, уже как бы даже которые не работают, мне кажется, потому что каждый второй какой-нибудь там бренд, который намекает на свою технологичность или модность, что-то там сделал метавселенной, либо какой-нибудь ивент, либо какой-то свой уголочек, свой корнер, об этом постоянно выходят новости, ну, выглядит как реально, вот, и, честно говоря, это и визуально выглядит очень паршиво, вот, поэтому, не знаю, я как давний фанат гейминга, я просто ржу от того, что покупают эти люди, за какие деньги, и какой это дает эффект, ну, реально смешно.
Future ностальгия.
Ностальгия в маркетинге по-прежнему будет мощным инструментом. Особенно во времена нестабильности. Потребителю хочется чего-то светлого и давно знакомого. Однако в 2024 году ностальгия не будет ограничиваться такой светлой тоской по вчерашнему дню. Сегодня время сочетать элементы ностальгического с современной эстетикой. Ретро-брендинг в духе новой эстетики поможет укрепить эмоциональную связь с потребителями разных поколений. Дорогое сердце старое в новом формате создаст уникальный фирменный стиль, который поможет привязать эмоциональную ценность к корню ценности бренда. Ностальгия прямо-таки прет. Мы уже в нулевых. Пару месяцев и окажемся в десятых. Можно не ограничиваться исключительно ретро-брендингом, а пойти дальше, включиться в стилизацию первым и выбрать новый тип коммуникации.
Как ты относишься к ностальгии на 60-е, 80-е, 90-е, 2000-е? Как можно ностальгировать по 90-м, если ты родился в нулевых? Насколько это сильный тренд? Это очень сильный тренд. Это давно уже заметили культурологи, которые сказали, что мы живем в эпоху метамодерна. Сама эпоха с точки зрения культуры как раз и характеризуется тем, что мы ностальгируем по чему-то хорошему в прошлом, что мы не застали. Вот, в принципе, можно посмотреть на фильмы Уэса Андерсона, вот они как раз об этом. То есть там все очень милое, при этом вопросы поднимаются довольно серьезными, но, опять же, ты смотришь на картинку из какого-нибудь фильма Уэса Андерсона, думаешь, блин, какое хорошее было приятное время, похожее на сказку. Но это время ты никогда не видел, ты вообще ничего об этом не знаешь, и это вот такая штука. Это будет дальше только развиваться, и мы будем романтизировать прошлое сильнее и сильнее, и в старых смыслах, в старых, наверное, символах искать новые смыслы.
Опять-таки вопрос не ко мне. Ностальгия у меня, если появляется, то же секундная, тут же забывается. Я живу в будущем. Я окситоциновый наркоман. Я люблю будущее, классные проекты в будущем, классная история в будущем, все про будущее. Будущее разворачивается перед нами. И вот я уже много слов сказал, а это уже прошлое. Что же мне ностальгировать? Поэтому я ностальгировать не собираюсь. Самый сильный тренд – это будущее.
Спасибо, Влад, очень приятно. А я напомню, что наш подкаст называется «Бренды будущего». И мы продолжаем.
Экосистемность.
Если в плане чувств стоит делать больше, то информационный поток лучше уменьшать и делать легче когнитивную нагрузку. Бренды будут создавать платформы, которые в одном месте помогут решать большое количество задач потребителя.
Тренды в дизайне.
Я думаю, что игры со шрифтами стоит отличать от леттеринга и использование букв как изобразительного элемента, как выразительного элемента. Ну вот леттеринг стал действительно отлетевшим, и это классно, потому что, ну как бы, если посмотреть на восточную культуру, иероглифы, арабскую вязь, для них это всегда было естественным способом передать эмоцию через буквы, используя их как графические элементы, и классно, мне кажется, есть много куда можно пойти в эту сторону и поиграться. Что касается наборных текстов, там, мне кажется, вопрос не отлетевшей типографики, а вопрос того, чтобы буквы было удобно читать с экранов, с которых мы все будем дальше читать.
Ну, я думаю, что, во-первых, этот тренд, он сопровождается тем, что появились технические способы так со шрифтами играть. То есть появились динамические шрифты, появились в программах глифы, которыми можно управлять этими динамическими шрифтами. И, соответственно, как ответ на техническую возможность это делать, появилась стилизация. Я думаю, что тренд — это что-то приходящее и уходящее, а мы с вами встречаемся как бы с новым стилем. Ну, то есть это стиль, это то, что будет сопровождать нас навсегда. То есть, вот, не знаю, появилась цветная печать в полиграфии, и она никуда не девается. Также и динамические шрифты. Поэтому я не считаю, что игра со шрифтами — это какой-то тренд, который придет, уйдет. Он будет меняться, стилистики будут меняться, дополняться. Мы будем играть со шрифтами, будем играть со стилями, будем обыгрывать какие-то стили прошлого, совмещать эти стили. И вот, кстати говоря, на G8 у нас очень много компаний, брендинговых агентств, которые каждый год предлагают нам новые стили. И очень часто мы видим предложения с динамическими шрифтами. Как, например, айдентика этого года или прошлого года.
В сухом остатке.
Ищите свой голос. Самое важное – это перенести свои ценности в брендинг и дизайн. Потребитель меняется, с ним меняются тренды. Но аутентичность и самобытность – это то, что будет оставаться в сухом остатке.
Креативность – это прерогатива человеческого интеллекта. Человеческий, любой человек может проявить креативность. Для того, чтобы работать в креативных индустриях, нужно уметь проявлять креативность конкретным задачам. И чтобы это делать эффективно в современном мире, что значит эффективно? С той скоростью и с тем качеством, которое требуется, нужно уметь взаимодействовать с нейросетями. Я бы сказал, что креатив как профессия без нейросетей не обойдется. А креативность как была прерогативой человека, так и останется.
Это было всегда, это ничего из нового нет. Все возвращается на круги своя. Если это уместно, если это работает и выражает эмоцию, и соответствует основам базису дизайна, а именно доведение информации до масс потребителя, это классно, шикарно, и пусть все продолжают это делать. Всех люблю, с вами был Лен Ситников, до свидания, Bespoke AI Creative Bot, подписывайтесь, bestender.rf, приходите, участвуйте, всем пока, всем привет.
Итого, чек-лист по трендам в брендинге и дизайне 2024. Это если вдруг вы решите не слушать весь выпуск и перемотать сразу же в конец. Фокус на человечности и прямой коммуникации. Аутентичность бренда – это самое главное кредо. Совместное творчество, когда клиент работает вместе с агентством, а не просто отдает проект под ключ. Экологичность, причем как в дизайне упаковок, так и в действиях бренда. Гиперперсонализация и бизнес-стратегия через искусственный интеллект, ностальгия по прошлому, иммерсивность и игровые механики для зумеров и поколения альфа, мультисенсорика и расширение опыта взаимодействия, минимализм как главный и устойчивый тренд в дизайне, сдвиг от стоков к нейронкам. Пока все пробуют 3D, вы делаете что-то особенное, иллюстрации, сделанные вручную, помогут выделиться. Пиксели для современных и инновационных дизайнов. И, наконец-то, пришло время по-настоящему круто поиграться со шрифтами.
Бренды.
Спасибо, что были с нами. Это брендинговое агентство «Энди», которое создает бренды будущего. Добавляйте наш подкаст в избранное, чтобы не проспать его. Услышимся. Пока.